На коленях перед запертыми воротами он то молился, то вспоминал минувшее, и длилось это, может быть, долго, а может быть и нет. На склоне лет мартирий совсем перестал считать время. У Бога времени не бывает. У него одна мера — вечность. И видел монах перед собой не землю, к которой нагибался в поклонах, и не свод небесный, когда возводил очи горе, а всю свою длинную жизнь, отсюда начавшуюся и сюда же вернувшуюся. Очнулся старик, когда высоко и близко загудел колокол на невидимой за стеной звоннице, и сразу же заскрипели, открываясь кованые железом створки. Должно быть, нынче воскресенье, догадался мартирий, в дороге сбившийся с порядка дней. Есть обители с таким уставом, он называется сокровенным, когда в торжественную воскресную обедню двери замыкают, и служба идет только для своих званых и избранных. Это великое таинство, сокровенная обедня. Озадачило странника иное, неожиданное. Привратник оказался привратницей. Глядя на старуху в черном монашеском одеянии, мартирий спросил: «Сестрица, неужто монастырь женский?» «Знам и какой еще?» — неприветливо ответила та. Он заколебался, как же ему тут обитать? Неужто он ошибся, что найдет здесь последний покой? «Войти-то можно?» «Входи, коль Господь привел». Внутри мартирий огляделся и ничего не узнал. Монастырь, по всему видно, был богатенький. Посередине двора сиял пятью золотыми куполами храм. Над ним торчала колокольня, заломила шею, смотреть, какая высокая. Там, где когда-то под разрушенной стеной разбили лагерь литовские ратные люди, теперь белели крепкие каменные палаты. От старого времени уцелела только трапезная, к которой монах и направился, потирая рукой занывшее сердце. Здесь когда-то он жил. Здесь учил божественные книги. Здесь в страшную ночь лишился всех, кого знал, и остался на свете один. Ну и трапезная была не такой, как помнилась по детству. Тогда казалось, что она велика, а сейчас словно съежилась и вросла в землю, придавленная пышным храмом и колокольней. Просто дом, только что каменный. Правда, не облупленный, как тогда, а свежебеленый, и с зеленой железной крышей. На двери почему-то замок. Однако надо было узнать, можно ли здесь остаться. По пыльной рясе, по куколю, по заплечному мешку, по клюке в мартирии распознавался Божий странник. Монашки глядели на него почтительно, некоторые подходили за благословением. Насмотревшись на трапезную, навздыхавшись, он попросил тихую, милого вида инокиню отвести его к игуменье. Пока шли, расспросил, что матушка, сурова ли. «Слава Богу, строга», — смиренно ответила черница. «По грехам нашим так оно и должно. Но ты, старинушка, не робей. К гостям мать Фатиния ласкова». Келья настоятельницы стояла на особицу. Чистенький домик в дальнем углу двора за ягодными кустами и цветниками. «А что у вас тут?» — спросил мартирий, про длинный корпус со множеством отдельных крылечек.
«Бояры не обитают. Столбовые дворянки, каждая сама по себе. Многие, овдовев или к старости, к нам удаляются спасать душу. Иные и со служанками».
Теперь стало понятно, откуда у монастыря богатство. Знатным женкам здесь доживать на покое хорошо. Недалеко от Москвы, от детей и внуков. Поселяясь, старухи делают щедрые вклады, да и родственники, навещая, тоже поди не скупятся на подношения. Ох, не найдется здесь места для нищего калики. Разве что чудо поможет. О том перед входом и помолился, о чуде. И что же? Помог Господь. Матушка встретила северного монаха со всем радушием. Встала из-за стола, на котором писала какую-то бумагу, низко поклонилась, спросила, кто и откуда. Была она угловата лицом, тонкогуба, взглядом пронзительно, сразу видно, что быстра умом и опытна в людях. Поговорив с гостем минуту-другую, как следует к нему приглядевшись, сказала: «Вижу я по лицу и повадке, что человек ты непростой. Кем ты был?» монастырским келарем.
Нет, ранее того, в миру. Я тех, кто привычен к власти, сразу распознаю.
Мартирий рассказал, назвал прежнее имя.
Слышала про тебя.
В глазах Хватинии мелькнул огонек.
Говорили, ты прибил палкой боярина Милославского.
Грешен, матушка, только не палкой, рукой. И вздохнул, сам удивляясь на прежнюю свою злобивость.
Так ему собаки и надо. Из-за его воровства медный мятеж случился. Муж моего думного дьяка Соковнина толпа поймала и безвинно била, отчего он, бедный, захворал и помер. Зато Милославский сейчас в аду раскаленные сковороды лежит.
Сказав нехорошее, игумене перекрестилась на икону, попросила у нее прощения за злосердие. «Аминь», — кротко молвил мартирий, поняв, что из обители его не прогонят. Как не то оно устроится. И устроилось. Он сказал матушке, что в этом монастыре жил когда-то отроком и желал бы окончить здесь свои дни. Ежели ему невозможно быть в женской обители, то нельзя ли поставить келью или поселиться за стеной?
— Зачем за стеной? — ответила Фатинья. — Да живай с нами, устав не возбраняет. Мы от мужчин не запираемся. Сюда часто приезжают сыновья, внуки, братья моих насельниц. Иные живут подолгу. На то у нас заведена гостевня. Поселим тебя, святой отец. Ты чай не станешь моих юниц и старушек соблазнами смущать?
Засмеялась. Не такая уж оказалась и строгая. А закончила без улыбки, существенно.
Помирать у нас хорошо. Тихо, лепо, благостно. Я тебе после наш погост покажу. Место себе выберешь.
Стал мартирий игуменью слезно благодарить, а она сказала:
«Бога благодари, это он тебя призрел».
И то правда. Поселился мартирий очень хорошо. Комнату ему дали темную, с окном, которое заслоняло цвету густой краснолистный боярышник. Отвлекаться от благочестия нечем, глазеть не на что. Была в келье кровать с соломенным тюфяком, была скамья со столом. На стене старинная, закопченная лампадным чадом икона. Чего еще? Еду принесли с игумениного стола. Ради воскресенья были тут пироги с осетриной, наваристые щи, сахарный калач. Мартирий таких яств много лет не едал. И сейчас не стал. Размочил в молоке хлеба, потер пустыми деснами, а лакомствами угостил монашек. Узнав, что в гостевне поселился старец с Беломорья, многие захотели прикоснуться к святости. На Руси чтут северную аскезу. Мартирий со всеми говорил, рассказывал мало, больше слушал, потому что, когда люди приходят для разговора, им нужно поведать про свое, а не узнать про чужое. Оно и в миру, так и в монастыре. Самые лучшие наставники и учители не те, кто проповедует, а кто умеет хорошо слушать. Только к вечеру, на закате, когда колокол созвал инокинь на службу, мартирий остался один. Вышел в палисадник, сел на скамеечку, стал смотреть на трапезную. Вот бы внутрь попасть. А нельзя. Сестры сказали, там теперь не столовая зала, как в древности, а сокровищница, где хранятся денежные, посудные, меховые и прочие вклады. Толстые древние стены надежно укрывают монастырское добро. Войти туда могут только мать Фатиния, да с ее благословения ключница, а более никто. Сокровища мартирию были ненадобны. А вот побывать в месте, где окончилось детство и переломилась судьба, перед смертью хотелось. Попросить игумени он боялся. Не дай бог вообразит, что лихое, за ворота выставит. Пусть Фатиния приобыкнет к новому человеку, исполнится доверие. Тогда можно. Ныне же в первый вечер просто сидел, глядел, вспоминал. Он оттуда, через пролом, которого больше нет, по понеделкам приходила из леса бабочка. А они с Истомкой радостно кричали, перегнувшись через оконницу. Окно было на месте, только казалось совсем маленьким. Сейчас мартирий в него нипочем не пролез бы. А тогда, в страшную ночь, спасаясь от Вильчика, вылетел стрелой. Сколько же лет прошло? 60, 58. То был 7120-й, а ныне уже 178-й. Долгонько ты на свете зажился, Маркел Мартирий. Пора и честь знать. Сидел он поодаль от крыльца, но время от времени туда поглядывал. Кто-то входил в гостевню, выходил. Люди все красно одетые, чинные, на обычных паломников не похожие. Одна монашка, острая на язык и, кажется, недолюбливавшая Фатинию, рассказала, что матушка пускает в монастырскую гостиницу не только родичей здешних насельниц, но и путешественников, которые едут смоленским шляхом по своим мирским делам, лишь бы платили деньги, и берет игуменья за постой немало. Мартирий такую предприимчивость не осудил, а лишь подивился тому, как все на свете повторяется. И отец Гервасий когда-то промышлял постоем. Один раз кто-то подъехал верхом, что в Божьей обители и неподобно, положено спешиваться за воротами. Но всадник этого не знал или, может, поленился, а указать было некому, поскольку все монашки, включая привратницу, ушли в церковь. Мартирий разглядел, что человек молодой и ловкий, легко спрыгнул с седла, в дом поднялся быстро через ступеньку, по алому сапогу стучали серебряные ножны сабли. Может, государев стольник с поручением едет в Москву или из Москвы, ну и бог с ним. Ни до казенных забот, ни до самого государя Мартирию в его нынешнем мироотдалении дела не было. А инокини на службе, оказывается, были не все. Одна старица в черном атласном платке в рясе хорошего сукна остановилась перед сидящим. «Благослови, отче!» Тонколица, сильно в возрасте, но морщины не бороздистые, а словно нанесенные легкой кисточкой. Подевичьи блестящие черные глаза смотрели Мартирию в лоб на низко сдвинутую скуфью. «Гоняй от себя злобу и слабость, дочь моя. Господь на то даст тебе сил», — сказал он обычное, крестя черницу. «А может, и насельницу. Плат поднят высоко, из-под него седые пряди». Она коснулась губами его руки. Губы были сухие и горячие. «Злобы во мне не осталось, а слабости никогда не было. Что ж до Господа, никогда я от него ничего не ждала, ни о чем не просила. Однако, если бы попросила, то вот об этом. Чтоб еще раз тебя увидеть». Удивленный странной речью, он взглянул на монахиню и подумал, «Уж не скорбна ли ты, бедная, разумом? Может, поэтому тебя и в церковь не берут?» «Не узнаешь?» — грустно улыбнулась. «И я б тебя не узнала, если б Фатинья мне не сказала, что Маркел Трехглазый, о котором когда-то говорила вся Москва, теперь к нам населился. Прошла бы я мимо, и сердце не подсказало бы. Скуфью ты, поди, вне кельи не снимаешь. Дозволь».
Не дожидаясь разрешения, перстами сдвинула ему шапочку на затылок. И вдруг просияла нежной улыбкой.
«На месте пятнышко. Сколько раз я его в мыслях целовала. Маркелушка, вправду ты!»